Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 19 мая, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Выпуск новостей открывает очередной час утреннего эфира. Слово Анне Ракеловой.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Председательство в Совете Европы сегодня переходит к России. Постоянные члены Совета Безопасности ООН назначили дату переговоров по ядерной программе Ирана. В Хабаровском крае будет оглашен очередной приговор по делу о дедовщине. В Страсбурге сегодня состоится передача от Румынии к России полномочий председательства в Совете Европы. Возглавлять комитет министров Совета Европы в ближайшие полгода будет глава российского МИДа Сергей Лавров. Накануне Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами комитета Европейского парламента по международным делам. На встрече, помимо иранского и ближневосточного кризисов, обсуждались положения с правами человека в России и ситуация в государствах Восточной Европы и Балтии. На пресс-конференции после встречи Лавров заявил:
«Мы рассчитываем, что сможем внести вклад не только в сохранение и развитие традиционных вопросов повестки дня Совета Европы, но и в расширение взаимодействия по новым направлениям, прежде всего в контексте поиска более эффективных ответов на угрозы терроризма, наркотрафика, организованной преступности, распространение оружия массового уничтожения»,
заявил министр иностранных дел России. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. США, в свою очередь, объявили, что не собираются предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности, говорит представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак.
С американской точки зрения на будущее, собирается ли Вашингтон предоставлять Ирану гарантии безопасности? Этот вопрос не обсуждается. Его нет, скажем так, на столе переговоров.
Это был представитель Госдепартамента США.
Радио Свобода. Новости.
В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI и одного из главных иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Обсуждались вопросы сотрудничества двух церквей и преодоления существующих между ними разногласий. Отдел внешних церковных связей Московской Патриархии сообщил, что церкви намерены объединить усилия для защиты института семьи и ценностей человеческой жизни. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал вчера акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». Выступая на митинге, лидер организации Леонид Симонович Никшич заявил:
«Значит, если в Москве не будет запрещен этот фильм, который сейчас будет показан первый раз, если у нас не запретят сам роман Дэна Брауна «Код да Винчи», то мы будем бороться очень такими серьезными методами. Роман мы этот будем символически и демонстративно сжигать, и фильм тоже уничтожать»,
говорил организатор акции. В эти дни голливудская экранизация нашумевшего романа американского писателя Дэна Брауна выходит в широкий прокат во многих странах мира. Картину резко осудили православные и католические церкви. Во многих странах прошли протесты против ее показа. В сюжете «Кода да Винчи» искажено евангельское жизнеописание Иисуса Христа. В военном суде Хабаровского гарнизона сегодня будет оглашен приговор по делу сержанта Дмитрия Нагайцева, обвиняемого в избиениях подчиненного. По сообщению Интерфакса, следствие установило, что весной прошлого года Нагайцев неоднократно избивал рядового Евгения Некоблова, который, не выдержав унижений, покинул воинскую часть. Во время побега Коблов промочил и обморозил ноги. Впоследствии ему были ампутированы обе ступни, а затем голени. Обвинение требует для Нагайцева 6 лет лишения свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Перестрелка произошла у здания управления полиции. Ранения получили 4 человека. Отряды «Хамаса» ведут борьбу за сферы влияния с силами безопасности, лояльными движению «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Ираке похитители дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. Об этом сообщил в четверг телеканал «Аль-Джазира». По его данным, похитители – ранее неизвестная группировка «Знамя Ислама». Недалеко от Багдада в результате взрыва в четверг погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик. В самом Багдаде жертвами актов насилия стали 9 человек. В столице Турции Анкаре тысячи людей приняли участие в четверг в демонстрации протеста против убийства судьи высшего административного суда, совершенного 17 мая исламским экстремистом. Демонстранты выражали возмущение преступлением и заявляли, что Турция останется светским государством. В центре Симферополя прошел митинг, посвященный 62-й годовщине депортации татар из Крыма. В акции принимали участие около 10 тысяч человек. Митингующие требовали соблюдать права вернувшихся на Крымский полуостров татарских семей и выделить им землю. Глава Межлиса крымских татар Мустафа Джемилев заявил.
90% наших детей не имеют возможности учиться на родном языке. Политика ассимиляции, в частности русификации, продолжается. Украинские власти не создают никаких условий для сохранения этнической самобытности крымских татар.
Говорил один из организаторов акции. Напомню основные новости к этому часу. Председательство в Совете Европы сегодня переходит к России. Постоянные члены Совета Безопасности ООН назначили дату переговоров по ядерной программе Ирана. В Хабаровском крае сегодня будет оглашен очередной приговор по делу о дедовщине. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа Анна Ракелова.
Что касается погоды, над европейской территорией России сохраняется западно-восточный перенос воздушных масс. А значит, среднюю полосу часто заглядывают атлантические циклоны, удерживая неустойчивую погоду. В Москве сегодня днем без осадков, температура воздуха 18-20, тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, днем 13-15 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Сбор российских демократов и правозащитников в Перми. Фестиваль против наркотиков в Петербурге. Кандидат на пост директора ЦРУ проходит испытание Сенатом.
Сегодня, 19 мая, мы вспоминаем праздник, хорошо известный старшему поколению, практически ничего не говорящий нынешней молодежи. 19 мая – День пионерии. В этой связи мы предлагаем слушателей на протяжении 3 часов ответить на вопрос, нужна ли России пионерская организация.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
А пока о других событиях. В Перми в эти дни проходит общественный форум «Парламентаризм. Право. Демократия». И об этом Максим Ярошевский.
Общественный форум «Парламентаризм. Демократия. Право» проводит в рамках проекта «Уроки советского тоталитаризма». В Перми собрались люди, которые помнят, что это такое. Правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов, Сергей Ковалев. В зале Пермского дворца молодежи лидер СПС Никита Белых рассказывал о том, что нынешний форум полностью независим от администрации города и властных структур. С первым словом выступил известнейший правозащитник России Сергей Адамович Ковалев. Свою речь он посвятил Андрею Дмитриевичу Сахарову. Все три слова – парламентаризм, демократия, право – прямо связаны с именем этого человека, сказал Сергей Адамович. В России настали сахаровские времена, потому что нынешняя власть ушла от своих служебных функций. Скажете, федерация существует? Ее нет, потому что не бывает федеративного государства, где главы субъектов назначаются. Нынешняя власть не нужна, вредна стране, заключил правозащитник Сергей Ковалев. Участник форума, лидер республиканской партии Владимир Рыжков, говорил больше об оппозиции и ее будущем. «Катастрофическая ситуация сложилась в России для демократических партий», — сказал он. «России нужна новая оппозиционная демократическая партия. Вопрос, возможно ли объединение демократов, была посвящена и пресс-конференция после форума. Владимир Рыжков заявил, что демократическая оппозиция России необходима, и она нашла свой путь. Я выступаю за создание обновленной демократической партии России. Лидер РСПС Никита Белых на это ответил, что на сегодняшний день единственная возможность выживания в нынешней ситуации для демократов – это объединение. И к нему мы готовы, даже жертвуя своим именем. Мы готовы к изменению своего названия партии. Потому что это скорее вопрос электоральный, заявил Никита Белых. 3 декабря этого года в Перми пройдут выборы в законодательное собрание края. Владимир Рыжков и Никита Белых готовы выступить в этих выборах вместе. Относительно кандидатуры лидера предположительного нового демократического движения вопрос пока не стоит. И Никита Белых, и Владимир Рыжков говорят, что пока задумываться об этом рано. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Пермь.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 20-21 мая в Петербурге на Елагином острове пройдет фестиваль «Русский самовар». Его основная идея – объединение культурных и коммерческих сил в борьбе против наркотиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В фестивале, девиз которого «Чайники против наркотиков», примут участие около 20 компаний – булочные, хлебозаводы, блинные, чайные магазины и клубы. Фестиваль «Русский самовар 2006» противопоставляет себя пивным фестивалям и другим явлениям культуры, связанным с алкоголем. Его организаторы считают, что необходимо реализовать потребность человека в празднике, поэтому в программу входит народная ярмарка «Нон-стоп», кулачные бои, бега хомячков, мастер-класс для детей от ремесленников-педагогов Русского музея, заваривание мексиканского мате и африканского ройбус и, конечно, чайные церемонии всех народов. Например, о китайской чайной церемонии расскажут специалисты из клуба чайной культуры «Море чая», говорит настоятель клуба Михаил Линский, которому подпевает Кеннер, тоже член клуба.
Очень много чайных в Петербурге, а чайных клуба два. Целый мир на Васильевском острове и наш «Море чая». «Море чая» по-китайски звучит как «чахай». «Чахай» – это приборчик, потому что состояние чувства, отношение к гостям – почтительная внимательность. Чай по высоте будет разный при заваривании, разного вкуса. Для того, чтобы он всем гостям достался равного вкуса, его сливает вот этот прибор такой, называется «чахай».
Какая же категория горожан не жалеет времени, чтобы прийти в такой клуб, сменить обувь на специальные носки и усесться на ковер в ожидании крошечной чашечки напитка – бурого, красного, желтого или почти черного?
Студенты, бизнесмены, школьники приходят просто посидеть, поболтать. Приходят гости Питера. Есть канон Чадзин, чайный канон, в котором прописано с 8 века, что должно быть на чайном столе, какой должен быть чай, как я себя должен вести, как сидеть. Основа чайник, чаху, прибор для вдыхания аромата чая в форме то ли лотоса, то ли ладони. Он называется чахэ. Чайная доска чабань.
В чайном клубе можно узнать много интересного. Например, что в основе черного и зеленого чая листья с одного куста, просто по-разному обработанные. Фестиваль «Русский самовар» стоит в одном ряду с другими питерскими культурными фестивалями, связанными с едой. Фестивалями хлеба, корюшки, молока, мороженого, а также с такими фестивалями национальных культур, как «Сабантуй» и «Этнолайф». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А продолжит программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европарламента по международным делам. В Ватикане состоялась встреча папы римского Бенедикта XVI и одного из главных иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадский военнослужащий. Эти и другие новости в очередном выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Кто и зачем в Петербурге печатает политические заказные статьи? Кто их заказывает? Беседуют студенты 5-го курса Российского государственного педагогического университета имени Герцена, участники расследования Леонид Томин и Александр Балаян и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. В Латвии подходит к концу чемпионат мира по хоккею с шайбой. Вчера прошли оставшиеся четвертьфинальные матчи. Сборная России потерпела поражение от команды Чехии со счетом 3-4. Финны выиграли у белорусов 3-0. И таким образом в полуфиналах встретятся Швеция-Канада и Финляндия-Чехия. Теперь о теннисе. В Гамбурге завершается мужской турнир серии «Мастерс». Вчера россиянин Николай Давыденко одержал победу над Ярко Нееминеном из Финляндии 6-1, 6-3. А кроме него продолжают участие испанцы Фернандо Вердаско, который нанес поражение Фернандо Гонсалесу, чилийцу, Томми Робредо, он выиграл у Поля Анри Матье, француза. Кроме того, Давид Феррер нанес поражение Хуану Карлосу Ферреру, своему соотечественнику. Вышли в четвертьфиналы также Радик Штепаник из Чехии. Он взял верх над Робином Содерлингом из Швеции. Марио Анчич, хорват, одержал победу над американцем Джеймсом Блейком. Белорус Максим Мирный выиграл у француза Жили Симона. А аргентинец Хосе Акасусо взял верх над французом Себастьяном Гросжаном. И еще одно известие в мужском теннисе. Французский спортсмен Николя Эскюде заявил вчера о своем окончательном уходе из большого тенниса из-за травмы. Ну а в Риме соревнуются женщины в рамках турнира первой категории. Вчера Светлана Кузнецова выиграла у своей соотечественницы Анастасии Мыскиной в двух сетах 6-1, 6-4. Динара Сафина одержала победу над бельгийкой Ким Клейстерс, посеянной под вторым номером 6-4, 7-6. Елена Дементьева нанесла поражение Анне Лене Грёнефельд из Германии в трех партиях 7-6, 3-6, 6-1. А Вера Звонарева потерпела поражение от 20-летней Ромины Опранди 0-6. 1-6. Кроме того, в четверг Венус Уильямс, американка, выиграла у Пати Шнидер из Швейцарии в трех сетах. Итальянка Флавия Пинетта нанесла поражение Аннабель Медини, испанки, также в трех партиях. Мартина Хингис, швейцарка, выиграла у Франчески Скьявоне, итальянки, в двух партиях. Елена Янкович из Сербии и Черногории нанесла поражение Катарине Среботник из Словении также в двух сетах. По дорогам Италии продолжается супервеломногодневка Giro d'Italia. 50-километровую разделку вчера выиграл немецкий гонщик Ян Ульрих, который опередил на 28 секунд итальянца Ивана Басса и его соотечественника Марко Пинотти на 1 минуту и 1 секунду. В генеральной классификации впереди Бассо. Он опережает испанца Хосе Энрико Гутьерреса и украинца Сергея Гончара. Вчера определился первый финалист чемпионата российской баскетбольной суперлиги. Им стал ЦСКА, который одержал победу над казанским «Униксом» на его площадке 73-69 и серию до трех побед выиграл со счетом 3-1. Соперник ЦСКА определится в последнем 5-м матче серии между подмосковными «Химками» и питерским «Динамо». Вчера «Динамовцы» взяли верх на площадке соперников со счетом 88-84, и счет в серии сравнялся 2-2. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
6:18 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Председатель Национального собрания Армении Артур Багдасарян на днях заявил о своей отставке и о переходе в оппозиционный лагерь. Эксперты полагают, что Артур Багдасарян таким образом приступил к подготовке к президентским выборам в Армении, которые должны состояться в 2008 году, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Экс-спикера армянского парламента Артура Багдасаряна сравнивают с бывшим министром юстиции Грузии, а ныне президентом страны Михаилом Саакашвили. Это более чем намек на политические планы Артура Багдасаряна. Выборы президента Армении должны состояться в 2008 году. Есть ли шансы у Артура Бадасаряна возглавить республику? Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Во всяком случае, я думаю, что Артур Бадасарян эту попытку сделает. Если сказать, что он станет новым Саакашвили в Армении, с опаской это скажу, потому что очень трудно сейчас его назвать новым Саакашвили в Армении. Но явно отставка спикера парламента Артура Багдасаряна показала, что действительно политический тандем, который образовал правительство и правит государством, этот тандем действительно это очень механический сбор каких-то партий, в которых не было и нет никаких идеологических оснований. И из них отделялся Артур Багдасарян как молодой, более прогрессивный, более демократичный думающий и более прозападный.
Директор Кавказского института прессы, политолог Александр Искандарян, не согласен со сравнением Багдасаряна с Саакашвили.
Саакашвили – это не тот, кого изгнали из правительства или, скажем, парламента. Саакашвили – это тот, кто сделал революцию. Ну, Саакашвили в кавычках, конечно, имеется в виду человек, который достиг успеха на оппозиционном поприще. Из правительства Грузии изгоняли, я полагаю, сотни людей. Но Саакашвили и Ющенко только по одному в своей стране. Посему называть Багдасаряна Саакашвили я бы не стал. Для того, чтобы осуществить то, что сделал Саакашвили, ему много чего понадобится. И много чего надо сделать. И сделать это чрезвычайно сложно.
В Армении теперь уже бывшего спикера парламента Багдасаряна называют прозападным политиком. Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Он попытается вокруг себя собрать те силы, которые имеют прозападную ориентацию, которые более демократичны, и попробует стать лидером части оппозиции, только части оппозиции.
А если говорить о части оппозиции, это какая часть, большая или меньшая?
Вы знаете, все это зависит, какие шаги делает Артур Багдасарян, как он себя поведет.
Артур Багдасарян возглавляет партию «Аринац Иркир», которая с 2003 года входит в правящую коалицию. Помимо «Аринац Иркир», правящей коалиции состоят Республиканская партия во главе с премьер-министром Армении Андроником Маргаряном и Армянская революционная федерация «Дашнак Тютюн». После отставки спикера и его партия покинула ряды правящей коалиции. Артур Багдасарян заявил, что партия «Аринац Иркир» разошлась с другими партиями коалиции по принципиальным вопросам политико-экономической жизни и в проблеме углубления демократических реформ.
Московское время 6:22. Продолжит программу «Время свободы» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Кандидат на пост директора ЦРУ проходит испытание с Сенатом. Боится ли Борис Березовский Интерпола? Мобильный телефон или пистолет? Вопрос, поставленный перед нью-йоркской полицией. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Назначение на должность директора ЦРУ, возможно, одно из самых трудных испытаний для генерала Хейдена, которому пришлось в четверг отвечать на вопросы сенаторов, многие из которых считают, что на прежнем месте работы он отдал указание о ведении незаконной деятельности. Рассказывает Алан Давыдов.
В специальном сенатском комитете по разведке начались открытые слушания по утверждению на пост директора Центрального разведывательного управления генерала Майкла Хейдена, номинированного на эту должность президентом Бушем. С самого начала было очевидно, что голосование по кандидатуре Хейдена не будет отличаться единодушием. Демократы, а их в комитете 7 против 9 республиканцев, не скрывали сомнения в кандидатуре Хейдена. В бытность директором Агентства национальной безопасности он формально отвечал за несанкционированный судом выборочный мониторинг зарубежных электронных контактов американцев, и, как полагают, он мог способствовать секретному сбору данных о миллионах телефонных звонков, проводимому в рамках борьбы с терроризмом, говорит сенатор-демократ Рассел Файнгольд. Мы рассматриваем номинирование на пост директора ЦРУ генерала Хейдена, который возглавлял и энергично отстаивал эту незаконную программу. Однако в ходе многочасовых слушаний Хейден продолжал настаивать на законности всех действующих программ АНБ, включая санкционированное президентом Бушем отслеживание электронных коммуникаций на территории США. Юридический советник Белого дома, министр юстиции, юристы Минюста и юристы, возглавлявшегося мною Агентства национальной безопасности, пришли к заключению, что президент законным образом реализует свои полномочия. С этим утверждением согласился председатель комитета по разведке республиканец Пэт Робертс. Излагая свое видение реформ в ЦРУ, главой которого он станет в случае утверждения, Майкл Хейден сказал, что это ведомство слишком часто становилось предметом политических игр. ЦРУ должно прекратить фигурировать в прессе в разделе новостей и сосредоточиться сосредоточиться на защите американского народа путем добывания секретов и обеспечения высококачественного анализа информации из всевозможных источников. Сенатор-демократ Барбара Микулски, в целом благожелательно относящаяся к номинанту, выразила обеспокоенность тем, что генерал в духе военной дисциплины будет приносить президенту-главнокомандующему только те новости, которые тот захочет услышать. «Я опасаюсь, как бы нам в вашем лице не получить того, кто будет послушно рапортовать президенту лишь об успехах, опасаясь сообщать ему горькую, но правду». «Мадам, заверяю, что я буду сообщать только правду и приложу к этому все мои усилия». Слушание Сенатского комитета по разведке по утверждению Майкла Хейдена главой ЦРУ продолжится в пятницу. Не исключено, что слушания перейдут на будущую неделю.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг руководство Интерпола подтвердило легальную силу выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлия Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова, Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. Отныне их имена будут находиться в международной базе Интерпола, и страны-члены должны, по крайней мере, останавливать разыскиваемых при пересечении ими государственных границ. Это решение Интерпола – формальная победа России, начавшей международную кампанию преследования Бориса Березовского около 3 лет назад. Вот как прокомментировал эту акцию Интерпола Александр Гольдфарб, руководитель Нью-Йоркского фонда гражданских свобод, организованного Борисом Березовским.
Это как раз свидетельство того, что Интерпол в данном случае, к сожалению, оказался неспособным противостоять давлению России и использовал свои структуры для политического преследования инакомыслящих. Вот этих 5 человек, которые являются противниками политическими путинского режима и которые преследуются путинским режимом по политическим мотивам.
Когда вы говорите о том, что Россия оказала давление на Интерпол, у вас есть какие-то конкретные факты?
Факты налицо. Все эти люди прошли очень серьезную проверку и властями, и судами в цивилизованных странах. Но, как известно, Березовскому и Дубову английские суды дали политическое убежище. Политическое убежище отказали в экстрадиции по тем же самым обвинениям, которые сейчас предъявлены Интерполу. Каждый раз, когда кого-либо из них задерживают в разных странах, последний эпизод был в Бразилии несколько дней назад. После того, как власти имеют возможность разобраться, в чем дело, они видят, что людям предоставлено убежище английскими судами, и они дают им право беспрепятственного проезда. Поэтому в конечном итоге и Интерпол, и Российская Федерация будут, так сказать, опозорены.
Александр, ну наверняка это затруднит жизнь господина Березовского.
Конечно, Березовскому и другим теперь будет немножечко сложнее ездить, а именно им надо будет заранее сообщать о своих поездках властям стран, в которые они могут поехать, и чтобы не возникало трудностей за границей.
Россия явно, так сказать, озабочена тем, где находится, чем занимается господин Березовский. А чем он, собственно, занимается?
С тех пор, как он уехал из России, он довольно много ресурсов и времени тратит на информационную кампанию по разъяснению на Западе и политикам, и общественному мнению событий, происходящих внутри России, в частности, нарушений прав человека, отката от демократии, зажима свободы печати и прочее, прочее. И это, безусловно, раздражает российские власти. Я, так сказать, по опыту знаю, что есть 2 вещи, которые лично Путина выводят здорово из себя. Это упоминание о Чечне и упоминание о Березовском.
Говорил Александр Гольдфарб, руководитель Нью-Йоркского фонда гражданских свобод. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Сотовые телефоны, превращаемые в пистолеты. День пионерии.
Это главная тема утреннего эфира, и мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, нужна ли России пионерская организация.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Главная тема – нужна ли эстетическая медицина здоровым людям? Разговор о психологическом аспекте эстетической медицины, нежелание прибегать к ее услугам, свидетельство лени и некоторой трусости или, наоборот, гармонии с самим собой. Чего больше в эстетической медицине для здоровых – добра или зла? В студии эксперты – семейный психотерапевт Марина Берковская и врач-дерматолог-косметолог Ирина Кулакова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня состоится передача от Румынии к России полномочий председательства в Совете Европы. Возглавлять комитет министров Совета Европы ближайшие полгода будет глава российского МИДа Сергей Лавров. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI и одного из главных иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Обсуждались вопросы сотрудничества двух церквей и преодоления существующих между ними разногласий. В военном суде Хабаровского гарнизона сегодня будет оглашен приговор по делу сержанта Дмитрия Нагайцева, обвиняемого в избиениях подчиненного, который стал инвалидом. Обвинение требует для Нагайцева 6 лет лишения свободы. В Ираке похитили дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов. Похитители требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. Об этом сообщил в четверг телеканал «Аль-Джазира». Недалеко от Багдада в результате взрыва в четверг погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик. В самом Багдаде жертвами актов насилия стали 9 человек. В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. Парламент Непала единогласно одобрил план, который значительно ограничивает власть короля.
И о погоде. Над европейской территорией России сохраняется западно-восточный перенос воздушных масс. А значит, в среднюю полосу часто заглядывают атлантические циклоны, удерживая неустойчивую погоду. А в промежутке между циклонами успевает затекать арктический воздух, проявляясь заморозками. В Москве сегодня днем температура воздуха 18-20, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, днем 13-15 тепла.
Главной теме сегодня день рождения пионерской организации. И вот рассуждение на сей счет известного политика, активиста Компартии Российской Федерации, депутата Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Василия Шандыбина, с которым беседовал Карен Агамиров.
Ну, я хочу сказать, что пионерами были Горбачев и Ельцин, и Путин, и глава правительства Фродков, и председатель Государственной Думы и председатель Совета Федерации, все они были активными пионерами и когда-то клялись быть верными ленинцами. Но когда пришли к власти так называемые демократы, они пионерскую организацию, можно сказать, отвергли. Сегодня для детей нету никакой организации. Сегодня дети брошены на улице. Сегодня много бездомных детей. Сегодня даже есть детский секс. В советское время отдавалось все самое лучшее детям. Были спортивные кружки, научные, художественные кружки. И все кружки были бесплатными. И детей воспитывали, первое, любовь к родине, любовь к своим родителям, любовь и уважение к старшим. Создавались тимуровские отряды, которые ухаживали за старшими. Детей учили или пионеров учили, советская власть, партия и комсомол учили честности, порядочности, чтобы они никогда не сдавали своих позиций. И я горжусь, что я был пионером. И мне пионерская организация очень много дала. Во-первых, она не учила меня, как воровать. Не учила пионерская организация, как разбогатеть. А учила все лучшее отдавать людям и Родине. Но я не знаю, как наши вот вышестоящие руководители давали клятвы пионерской организации.
Василий Иванович, но ведь руководство страны, президент Путин в том числе, они же постоянно говорят о заботе о подрастающем поколении.
Но это можно говорить, понимаете? Можно, что мы будем выделять огромные ассигнования. Но мы не видим. Всюду платные детские кружки. Хочешь заниматься спортивной борьбой? Плати. Хочешь заниматься футболом или теннисом? Плати. И я считаю, что никакой заботы о детях сегодня нет. Если ведется такая политика, когда с экранов телевидения не сходят пиво, когда идут порнографические фильмы, убийства кругом, проповедуется на первом месте богатство, то будущего у наших детей нет.
С Василием Шандыбиным, депутатом Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов, беседовал Карен Агамиров.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Нужна ли России пионерская организация? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Нет, однозначно.
Как старая организация, в общем-то, нет. Ну, типа бойскаутов, да, конечно, нужна обязательно. Это, в общем-то, воспитание молодежи. Ну, в общем-то, у нас сейчас молодежь осталась как-то без присмотра. Пионерская организация, она как-то более сплачивала. Коллектив, в принципе, был. Пусть это будет не политичная организация, а совершенно свободная. То есть, ну, ребята просто научатся хотя бы ходить в поход, обжигать костры. Ну, в таком плане. Как чисто пионерская, нет, конечно. Как политическая организация, нет. Конечно, я против этого.
Нужна, мне кажется. Чтоб дети, я считаю, там как-то... Раньше у нас ведь была пионерская организация. Мы там и в октябрята, и в пионеры. Я считаю, что нужна.
Да, потому что детей нужно развлекать, занимать. Они должны заниматься под предводительством старших товарищей. Раз в других организациях нет, пусть будет пионерская.
Нет, наверное. Ну, не знаю, такой период жизни, что... Ну, мне он не понравился. Я не могу подробно ответить, как бы, но на мой взгляд, что не нужно. Надо все думать, смотреть, в общем-то, программу читать, тогда уже решать.
Нет. Потому что слово «пионерская организация», в общем, себя дискредитировало. Но какие-то детские организации, безусловно, должны быть. Но называть ее так, пожалуй, не имеет смысла. Слово «скауты» мне тоже не нравится. Но детей, конечно, надо держать в какой-то организации разумно. Но пусть оно будет, пусть будет другое название.
Я считаю, нужно. И я, например, считаю, что очень хорошее название пионерской организации. То нужно детей как-то организовывать, чтобы они там не болтались на улице. То нужно им что-то такое объединяющее.
Пионерская организация, мне кажется, нужна, потому что у нас они очень разобщенный народ. Надо их как-то объединять, ребятишек. Ну, что-то вроде какой-то организации нужно. Назвать ее пионерской, ну, можно и пионерской назвать. А почему бы и нет? И ребятишки, они любят... вместе быть. В садике это все-таки одно, но садик, он не занимается воспитанием детей вне сада. Как им быть? Что им делать? Все-таки организация, она позволяла раньше в лагерях быть, развиваются навыки общения друг с другом.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нужна ли России пионерская организация. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в российской столице 6 часов 39 минут. Далее на наших волнах панорама культурных событий.
Голливудская студия Universal Pictures купила права на экранизацию статьи о событиях в Беслане в сентябре 2004 года. Статья московского корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Чиверса «Школа» будет напечатана в июньском номере журнала «Esquire». Чиверс посетил Беслан через полтора года после террористического акта, повлекшего гибель 331 человека, и взял интервью с бывшими заложниками и другими местными жителями. Мировая премьера фильма «Код да Винчи» на открытии Каннского кинофестиваля вызвала в целом разочарованные отклики. Критики упрекают режиссера Рона Ховарда в затянутости картины, наиболее радикальные называют ее откровенно скучной. Тем не менее, общественная дискуссия вокруг самого сюжета не теряет остроты. Так, приглашенные на премьеру католические иерархи фильм посмотрели, но на прием после просмотра идти отказались. Ватикан, как известно, осудил книгу Дэна Брауна за профанацию. Опасения христианских церквей представляются небезосновательными. Только что опубликованы результаты социологических исследований, которые показывают, что книгу «Код да Винчи» прочли 20% взрослых жителей Великобритании, и 60% из них всерьез восприняли то, что у Иисуса Христа и Марии Магдалины были дети, и считают, что церковь скрывает этот факт. С осуждением книги Дэна Брауна в последнее время выступили представители христианских церквей Молдавии, Грузии, Индии, Малайзии и Таиланда. 150 жертв китайской культурной революции отметили 40-летие со времени ее начала демонстрации в Шанхае. Они собрались у здания Бюро по гражданским делам, ведомства, занимающегося рассмотрением жалоб граждан на правительственных чиновников. В 60-е годы в ходе кампании борьбы режима Мао Цзэдуна за чистоту коммунистических убеждений сотни тысяч были убиты, миллионы сосланы на сельские работы в северные провинции. Те, кому удалось вернуться, не получили никакой компенсации, ни материальной, ни моральной. События культурной революции остаются общественным табу в Китае. Демонстрация в Шанхае стала едва ли не единственной попыткой нарушить молчание. Поп-звезда Юсуф Ислам, который ушел из мира музыки в 70-х годах, возвращается с новым альбомом. Прежде певец носил имя Кэт Стивенс, однако в 77-м перешел в мусульманство и принял имя Юсуф Ислам. Сейчас он заявляет, что его новый альбом поможет наведению мостов между исламским миром и Западом.
Панораму культурных событий представил Андрей Шароградский.
В Москве 6 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Нижнего Новгорода вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Кто загоняет пенсионеров в нищету? Задается вопрос в Нижегородском еженедельнике «Новое дело». Этим вопросом начинается статья «Потерянное поколение». По международным стандартам нищетой считается такой уровень жизни, когда доход одного человека в день равен 4 долларам и ниже. В пересчете на наши рубли это значит, что те, кто получает 3 500 рублей в месяц, являются нищими. А это, в свою очередь, означает, что в России нищими являются практически все гражданские пенсионеры, не считая, конечно, пенсионеров из числа государственных чиновников и бывших депутатов самых различных уровней. Пожилых людей, получающих пенсии размером ниже 3000, в нашей стране насчитываются миллионы. Возникают законные вопросы. Почему президент Путин, правительство России, Государственная Дума и региональные власти не стремятся к тому, чтобы реально помочь ветеранам труда? Неужели, отделываясь ежегодными повышениями пенсий, которые только подачками и назовешь на 150-200 рублей, власти всерьез полагают, что этим они решают социальные проблемы. Тот факт, что власти нет никакого дела до пенсионеров, подтверждается еще и тем, что среди национальных проектов улучшение жизни пожилых россиян не значится. Когда моя мама получает пенсию в 2900 рублей, я с ужасом думаю, что бы она делала, не будь меня рядом с нею. Мои страхи основываются на счетах, которые надо оплачивать каждый месяц. За жилищно-коммунальные услуги 1500 рублей. Это раз. За телефон 200 рублей. Это два. За свет и газ еще 200 рублей. Это три. И что остается на жизнь? 1000 рублей, на которые надо питаться и покупать лекарства. Последние требуют ежемесячно рублей 600. Это в лучшем случае, если к многочисленным хроническим болезням, свойственным возрасту, не добавляется какое-нибудь обострение. Вот интересно, какой-нибудь чиновник или депутат представляет себе, как можно прожить на оставшиеся 400 рублей в месяц, спрашивает автор статьи Александр Падалкин. Еще одну острую проблему рассматривает рассматривает нижегородский еженедельник «Город и горожане» в заметке «Альтернатива без выбора». Журналисты уже не раз поднимали тему жилищно-коммунальной реформы, согласно одному из положений которой собственники жилья будут выбирать форму управления своим домом. Один из вариантов такого выбора – заочное голосование. В некоторых домах Нижнего Новгорода оно уже проводилось, после чего в редакцию стали поступать звонки от жителей. «Вы пишете о трех формах управления домом, а нам предложили только одну», – возмущалась по телефону женщина, назвавшаяся Маргаритой Сергеевной. Недавно жильцам ее дома были разосланы бюллетени для заочного голосования. Им нужно всего лишь заполнить бланк и в удобное время сдать его в паспортный стол по месту проживания. Вроде бы все просто и не хлопотно, однако заочное голосование таит в себе довольно каверзные моменты. Маргариту Сергеевну, например, возмутил факт, что в разосланном бюллетене предложен, по сути, безальтернативный вариант голосования. И действительно, в бланке на суд жильцов выносился вопрос о выборе способа управления многоквартирным домом в виде управления управляющей организацией, а ниже значилась эта организация – акционерное общество «Домоуправляющая компания» Нижегородского района, сообщает Александр Савельев в газете «Город и горожане».
Рассказывал Олег Родин. Сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европарламента по международным делам. В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI и одного из главных иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России обсудило направление налоговой политики на период до 2010 года. В частности, предусматривается отменить налог на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири, а также ввести понижающие коэффициенты по этому налогу для старых месторождений нефти. Кроме того, начиная с 2008 года, предполагается дифференцировать акцизы на автомобильный бензин, когда на более качественные его сорта будут установлены более низкие ставки акциза, чем на низкокачественные. Шведская компания Tetra Pak объявила о начале строительства в подмосковном городе Лобня крупнейшего в России и странах СНГ завода по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов. На сегодня Tetra Pak уже принадлежат в России два завода – в Краснодарском крае и Московской области. С появлением завода в Лобне доля шведской компании на российском рынке пищевой упаковки может возрасти с нынешних 60 до 80%. Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Его мощность составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году. Другая южнокорейская компания Kia Motors, входящая в состав Hyundai Motor, уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии. Крупнейшая в мире металлургическая компания, британо-голландская Mittal Steel, официально объявила о планах покупки за 21 миллиард евро европейской компании Arcelor, второй в этой индустрии. К началу недели проведение сделки одобрили антимонопольные ведомства Франции, Бельгии и Люксембурга. Теперь в течение 30 рабочих дней решение должны принять акционеры Arcelor. Руководство европейской компании, заводы которой находятся во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, отвергло предложение Mittal Steel, впервые заявившее о своих планах в конце января. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой экономики. Даже если сделка состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 11%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 19 мая, 27 рублей 7 копеек за доллар США и 34 рубля 51 копейка за евро. За евро на мировых рынках дают доллар 28 центов.
Московское время 6 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 19 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
XX век в воспоминаниях политических деятелей. Меньшевик и эмигрант Давид Шуб в книге «Из давних лет» рассказывает о роли журналиста Аркадия Иосифовича Зака. «Радио Свобода». 19 мая 1974 года. Читают дикторы.
Зак был очень интересным собеседником. Он мне рассказывал о своем родном Нижнем Новгороде, о Москве и о Московском университете. Позже Зак стал нью-йоркским корреспондентом петербургской газеты «Речь», выходившей под редакцией Гессена и при ближайшем участии Милюкова. В феврале 1917 года, когда вспыхнула революция в России, Зак был назначен временным правительством американским корреспондентом Петроградского телеграфного агентства, которое было правительственным учреждением, и когда позже решено было открыть в Нью-Йорке информационное бюро временного правительства, министр иностранных дел временного правительства Милюков назначил Зака директором этого информационного бюро. Зак написал по-английски большую популярную книгу под заглавием «Рождение российской демократии», которая широко разошлась, знакомя американского читателя с историей освободительного движения в России и с новым строем, который был создан февральской революцией. После захвата власти большевиками деятельность русского информационного бюро еще более усилилась. Бюро фактически было единственным местом, где можно было получить правдивую информацию о том, что действительно происходило в России. Когда Зак узнал, что я безработен, пригласил меня к себе и рассказал, что информационное бюро собирается вскоре издавать еженедельный журнал на английском языке, предложил мне сотрудничать с ним в издании журнала. Через несколько дней я представил ему не только меморандум о характере и содержании журнала, но предложил ему и название журнала, и все содержание первых двух номеров. Меморандум понравился Заку, и все мои предложения он принял, за исключением названия журнала. Он принял по совету Джона Спарга название «Struggling Russia» – «Борющаяся Россия».
Первый номер журнала вышел в марте 1919 года, и я стал заведующим редакцией. В этом журнале были напечатаны статьи и серии статей видных русских либералов Милюкова, Винавера, профессора Павла Виноградова, Владимира Набокова и других. Перед журналом стояла трудная задача. Не только почти вся американская радикальная интеллигенция была тогда пробольшевистски настроена, но даже многие американские умеренные либералы тогда думали, что в России создается новый свободный и справедливый строй. Они верили всей лживой пропаганде, которую в Америке распространяли большевистские агенты и пропагандисты.
Из воспоминаний Давида Шуба. «Радио Свобода». 19 мая 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сотовых телефонах, превращаемых в пистолеты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты предложили в четверг безотлагательно объявить запрет на производство оружейных ядерных материалов. Вашингтон неожиданно представил четырехстраничный проект договора на Женевской конференции по вопросам разоружения, где подобная идея была, казалось, безнадежно похоронена уже в течение нескольких лет под спудом самых разных возражений. Однако иранский кризис придал идее запрещения производства обогащенного урана тревожную актуальность, и Вашингтон призвал партнеров заключить договор, даже не предусматривающий жесткой процедуры контроля выполнения этого обязательства, лишь бы поставить попытки производства оружейных ядерных материалов вне закона. Как всегда, первыми оппонентами Соединенных Штатов стали Россия и Китай, готовые обсуждать новый договор только в увязке с переговорами о запрещении милитаризации космоса. Вслед за ними скепсис выразили и другие развивающиеся страны, требующие от ядерных стран полного отказа от своих ядерных арсеналов. Сенатский комитет по юридическим вопросам пытается поставить преграду на пути потенциального признания однополых браков. В четверг члены комитета проголосовали за вынесение на обсуждение полного состава Сената резолюцию, поддерживающую специальную поправку Конституции, определяющую брак как союз мужчины и женщины. Инициатива консервативных сенаторов была спровоцирована серией недавних судебных исков однополых пар, поданных в разных штатах. Истцы оспаривают конституционность отказа в регистрации законного брака. Два дня назад суд в консервативной Джорджии посчитал незаконным штатный запрет на такие браки. Однако, как говорят эксперты, маловероятно, что полный состав Сената одобрит такую меру. Скорее всего, вопрос законности и приемлемости однополых браков будет решаться в судебных дискуссиях и референдумах в разных штатах в течение нескольких лет. Что это, мобильный телефон или пистолет? Отныне этим вопросом обязаны задаваться полицейские, несущие охрану муниципальных зданий и судов. Такой приказ отдал глава нью-йоркской полиции Рэймонд Келли. Это была реакция на сообщение о появлении в поле зрения полиции пистолетов, замаскированных как мобильник. Слово Яну Рунову.
В тексте приказа делается ссылка на то, что в Нидерландах и в Словении были обнаружены несколько тайных складов пистолетов 22-го калибра европейского производства, замаскированных под мобильные телефоны. Пистолет может быстро произвести 4 выстрела подряд при нажатии кнопок с номерами 5, 6, 7 или 8. Вот как комментирует сообщение Хезер Макдональд, сотрудница Манхэттенского института политических исследований. Я полагаю, что спрос на такого рода пистолеты есть в основном в преступном мире, хотя бы просто потому, что преступников больше, чем террористов. Такое оружие представляет угрозу прежде всего для полицейских, которые, задержав подозрительную личность, ищут у него пистолет, а не мобильный телефон. Полицейский, обыскав задержанного, может подумать, что тот не вооружен и потому не опасен. Здесь мы видим, как современная технология может быть использована во вред. А вот что думает Джон Шенкс, директор по связям с правоохранительными органами в организации имени Брэди, выступающий против использования огнестрельного оружия для насильственных действий. Такого рода оружие может изготавливаться в любой промышленно развитой стране. У нас в Америке давно встречаются пистолеты 22-го калибра, замаскированные под шариковую ручку или под небольшой электрический фонарь. Что касается аэропортов, то, думаю, теперь мобильные телефоны начнут проверять так же, как компьютеры. Будут просить открыть их, включить и выключить, чтобы убедиться, что это действительно работающий телефон. Через металл-детектор, думаю, сам телефон можно будет пронести, но без патронов, которые могут быть легко обнаружены. Необнаруживаемых пуль, насколько я знаю, пока нет. Обычно пистолет 22-го калибра используют для поражения небольшого зверька, вроде кролика, но не для защиты своего жилища и не для самозащиты. Как заявил представитель Федерального бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатке, пока такие пистолеты-телефоны на территории Соединенных Штатов не обнаружены, и приказ по полицейскому управлению Нью-Йорка носит предупреждающий характер. Предупреждены также сотрудники Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. Соответственно, проинструктирована охрана в аэропортах. Приняты меры, чтобы никому не удалось пронести телефон-пистолет на борт самолета.
Сказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить списку самых популярных песен последней недели, американцы истосковались по мелодии. Среди главных хитов страны не первый месяц остается композиция канадца Дэниела Паутера «Bad Day» – «Плохой день».
Но это наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» завершена. А вот тема следующего часа.
Ухудшение ситуации в Афганистане. В Псковской области горят леса. Сегодня день пионерии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.